В России нет суда и нет правосудия, а законы работают выборочно и через раз. Как устроено то, чего нет? По каким негласным кодам и понятиям? Как можно заставить работать то, чего нет? И можно ли в принципе? Как защитить себя и близких от пыток в полиции и в тюрьме? Реально ли добиться от государственной машины выполнять прописанные в Конституции догмы? Как добиться исполнения элементарных прав граждан? Почему нашей судебной системе чуждо сочувствие к маленькому человеку? В подкасте «Совещательная комната» журналисты Зоя Светова и Вера Чилищева ищут ответы на все эти вопросы в разговорах с адвокатами, юристами, бывшими осужденными, сегодняшними обвиняемыми, экс-судьями и экс-следователями, родственниками жертв российского «Левиафана», а также с людьми культуры. Всем им есть что рассказать о том, как выживать без суда и правосудия.
Всем привет! Это подкаст «Совещательная комната», и это мы, его ведущие. Я журналист Вера Чилищева.
И я журналист Зоя Светова. Всем привет! И сегодня наш гость Елена Жемкова, исполнительный директор Международного общества «Мемориал», который был признан Минюстом России иностранным агентом в 2014 году. А 7 октября этого года, 2022, «Мемориал» получил Нобелевскую премию мира. А должна сказать, что мы с Леной Жемковой давно знакома, и поэтому позволю себе обращаться к нашей гости на «ты». Так вот, Лена, добрый день.
Добрый день. Рада. Спасибо за приглашение.
Лен, я не знаю, согласишься ты или нет, но мне показалось, что вот этот уходящий год можно было бы считать годом мемориала, если отсчитывать от прошлого года. Потому что 28 декабря прошлого года Международный мемориал был ликвидирован Верховным судом. Это даже сейчас просто страшно произносить. А на следующий день аналогичное решение вынес Тверской суд. И был ликвидирован правозащитный центр «Мемориал», который был признан иностранным агентом в 2014 году. А вот 7 октября этого года вы получили Нобелевскую премию мира. И я бы хотела, Лена, если можно, чтобы ты нам рассказала, помнишь ли ты вот этот момент, как ты узнала о том, что вы лауреаты Нобелевской премии мира?
Надо сказать, что я действительно очень хорошо этот момент помню, потому что это такая удивительное оказалось сочетание событий этого дня. Дело в том, что я в этот момент находилась в Тбилиси. Я как раз ехала в такси, потому что в Тбилиси в этот день должна была открываться, буквально через полчаса, должна была открываться очень важная для нас выставка. Это выставка «Папины письма». Выставка довольно известная, сделанная как раз в 2014 году, и которую очень много российских городов посмотрело. Это выставка о том, как мужчины, попавшие, мы специально сделали выставку и назвали ее «Папины письма», мужчины, попавшие в заключение, все равно пытались сохранить связь с своими родными, пытались им писать, сохранить связь со своими детьми, передать им какое-то духовное наследство. Выставка очень получилась замечательная, и нам очень хотелось показать ее не только в России. Дальше была длинная история, долгая, учительная, от перемен, от отмен открытия выставки из-за пандемии, и вот, наконец-то, она должна была открыться. И я ехала в Тбилиси на открытие этой выставки, переведенной на грузинский язык. И, в общем, довольно-таки волновалась. Почему? Потому что одновременно я, конечно, знала, что, во-первых, в этот же день в Сыктывкаре открывается вторая наша выставка, которая называется «Право переписки». И надо сказать, конечно, я очень волновалась, потому что, ну, вроде должна была открыться выставка в Сыктывкаре, но мы прекрасно понимаем, что вдруг и зачастую может оказаться какие-то неожиданные, непреодолимые причины, почему она не может открыться, вдруг какое-нибудь хулиганское нападение. Вообще я волновалась о выставке в Сыктывкаре больше, чем о выставке в Тбилиси. И плюс еще в этот же день известно было, что должно пройти заседание суда по поводу помещения мемориала. То есть я ехала в такси на открытие выставки, думала, что я скажу. И надо сказать, что я думала, что я обязательно скажу, как вообще здорово, что мемориальцы такие, в общем, молодцы, в таких трудных условиях продолжают делать работу, продолжают вот открывать выставки. И хотела сказать про выставку в Сыктывкаре. Ну, честно сказать, не думала, что у меня уж очень большие надежды про то, что суд про помещение решит нашу пользу, но думала, конечно, и об этом. И тут вдруг, и это было вообще даже, я бы сказала, довольно какой-то очень нервно неприятный момент, потому что я ехала в такси, связь была очень плохая, и я с своей коллегой удалось мне созвониться из Москвы, и мы с ней обсуждали довольно важные вопросы текущей работы, и вдруг, знаете, таким суровым голосом она мне говорит: «Лена, мы должны прервать с собой наш разговор, ты должна посмотреть новости». И я вообще-то решила, что случилось что-то плохое, потому что, ну, уже так много случилось плохого, что еще может случиться, чтобы мучительный звонок, который удалось установить, вдруг суровым голосом мне говорят, что нужно прекратить, потому что нужно посмотреть новости. Ну какие новости? Конечно, я решила, что это очень плохое. Честно говоря, я решила, что, может быть, все-таки началась ядерная война.
Ой, ужас какой.
Да, правда, у меня почти чуть не случился сердечный приступ, потому что, ну вот что еще плохое может случиться? Я решила, что все-таки что-то такое происходит, совсем плохое. Вот. Но, к счастью, я ехала в такси не одна, и мои коллеги, которые сидели на заднем сиденье, они вдруг стали говорить: «Да не может быть, что? Разве это возможно?» Но ясно было, что голоса у них довольно радостные. Я поняла, что что-то приятное. И тут вот я услышала про Нобелевскую премию. И я, надо сказать, очень удивилась. Потому что если уж о чем-то мы думали, то уж точно не о премии. Мы, конечно, думали и волновались, думали о том, что нас забирают наше помещение, что нас разоряют наше гнездо, наш теплый дом, который мы так, в общем, столько лет с помощью стольких людей мы создавали. Думала об этих выставках, какая их будет судьба, но уж о премии точно не думала. Это было неожиданно и приятно.
Да, действительно, о чем угодно можно думать, даже о ядерной войне, но никак не о Нобелевской премии. Это, конечно, то, до чего нас довели, да, и мемориал в первую очередь, его сотрудников. У меня вопрос такой. Вы, Елена, упоминали сейчас неоднократно про то, что в тот же день, 7 октября, шел в Тверском суде, по-моему, Москвы заседание по выселению мемориала из своего собственного здания. Я помню, что даже когда уже прошла новость про Нобелевскую премию, вечером ваши сотрудники, юристы мемориала и сотрудники, кто были в суде, они провели буквально на лестнице вот этого суда такую мини-пресс-конференцию по поводу Нобелевской премии мира. Это, конечно, возможно только в России, когда организация получает Нобелевку, и ее в тот же день еще выселяют. Что сегодня? Вы находитесь в процессе обжалования вот этого решения? Как обстоят дела? Вас уже выселили или еще нет?
Нет, ну, дом еще все-таки находится пока, по крайней мере, формально. Мы можем считать, что он по-прежнему наш. Мы сейчас находимся на стадии апелляции. Значит, апелляция написана. 21 числа она сдана, передана в судебную инстанцию. Ну, я думаю, что в ближайшее время будет назначено заседание. Но, к сожалению, мы, наверное, можем прогнозировать, каким будет его итог. И это очень-очень печально и очень несправедливо, потому что я вот хочу подчеркнуть, это, может быть, мало кто понимает, но ведь этот дом, очень многие в нем были, они знают, каким он был замечательным, как там было действительно все сделано с любовью и с теплотой, потому что нам казалось очень важным создать место, где даже в смысле стиля будет по-другому, будет чувствоваться, что человек и уважение к нему, его достоинство, внимание к человеку, что для нас это главное. Потому что, вы же помните, мы раз за разом говорим, в чем, собственно говоря, идея мемориала. Она в том, что человек — это единица измерения истории. Что мы с вами, с одной стороны, мы с вами все вместе — это люди в истории, каждый из нас. И те люди, которые ушли, особенно те люди, которых несправедливо, преступно убили, репрессировали, это все были люди в истории. Они, каждый из них был ценен. Ну, это все красивые, прекрасные слова. А как вот эти слова превратить в конкретное дело? Вот частью этого конкретного дела это был этот дом с его теплотой и стилем. Но для того, чтобы такой дом получился, чтобы это реализовалось, нам вообще пришлось потратить очень много сил. Но для начала скажу, что мы ведь объявили сбор денег для того, чтобы это помещение купить, создать. Мы объявили сбор денег по всему миру, и мы собрали частные пожертвования. Мы собрали практически 3 миллиона долларов. Конечно, в рублях мы перевели и купили этот дом. Мы купили его за очень большие деньги по коммерческой цене. Мы заплатили все налоги. Мы всегда исправно были, знаете, может быть, самыми образцовыми владельцами домов. У нас никогда не было никаких просрочек, ни за какие там платежи, коммунальные услуги, свет и прочее. И мы очень как бы чтобы его с любовью содержали, этот дом. И, конечно, в полном противоречии даже с действующим российским законодательством, потому что ведь действующее российское законодательство говорит о чем? Оно говорит, что в случае ликвидации организации ее имущество должно быть решением самой ликвидационной комиссии этой организации должно быть распределено в уставных целях. А наши уставные цели – это увековечение памяти жертв политических репрессий и защита прав человека. То есть даже закон напрямую говорит, что имущество такой организации должно быть перераспределено в уставных целях. Но наше государство, тут как-то, как не вспомнишь, 17-й год, наше государство как-то так скорее смотрит на это по принципу: «Мы вас ликвидировали, все, что ваше, теперь наше». Просто по сути своей конфискации, да. И мы пытались бороться в суде, но, видите, к сожалению, суд не стал на нашу сторону. И сейчас вот будет вторая инстанция. Я всегда говорю, потому что мы правозащитная организация, и мы организация, для которой право превыше всего, поэтому мы по-прежнему должны апеллировать к праву, и поэтому мы должны говорить: ну что ж, мы надеемся на справедливость суда, и мы надеемся на справедливость суда, но, к сожалению, кроме справедливости суда существуют еще неправедные судьи.
Да, это, конечно, безумно грустно, потому что я очень часто бывала в этом здании мемориала на каретном ряду, и для меня это тоже личная трагедия, драма, когда ты говоришь, что он был устроен, это здание, этот дом мемориала был устроен с такой любовью, и что вот в какой-то момент вы можете его реально лишиться. Но я хотела вот о чем спросить. Твоя организация «Мемориал» — это ведь не только здание, архивы, проекты, это еще люди. И в последние годы в мемориал приходило, что очень важно, все больше и больше молодых людей. И вот мне интересно, а как сложилась их судьба, судьба этих сотрудников? Они остались в мемориале или они уехали и где-то в других местах продолжают эту работу?
Это очень по-разному. Действительно, как бы обстоятельства жизни такие, что людям сейчас приходится принимать решения и действовать в зависимости от целого комплекса причин, очень разных, личных, семейных, связанных с позицией какой-то личной. И поэтому я могу сказать, что многие мемориальцы сейчас находятся в разных странах, и многие мемориальцы продолжают работать в России. Но что важно, мне кажется, это то, что... И тут нам даже, я бы сказала, как ни странно, пандемия помогла. Мы вообще за эти пандемические годы научились работать друг с другом вне зависимости от того, где кто находится. И поэтому вот вы спрашиваете меня, я даже не могу сейчас, если меня спросят, точно сказать, где кто. Потому что, во-первых, люди действительно перемещаются, люди стали довольно мобильные в этом смысле. Но работа мемориальская, она продолжается. Связь, ясно, что нам сложно в такой вот турбулентной ситуации, наверное, как и всем. Но мы очень стараемся, чтобы не прекратились наши проекты, какие-то базовые, ключевые. И, наверное, вы в курсе, например, что мы продолжаем проводить экскурсии в Москве. Да. И очень большой запрос. Очень большой запрос и интерес людей к вот этому знанию. Вот. Ну а наша задача общая, целиком мемориальская, так в самом общем виде сформулирована, это то, что то все-таки важное знание и экспертиза, которую мы накопили, что она не должна пропасть. В этом смысле не должны действительно пропасть люди, которые являются носителями знаний, не должны пропасть наши базы данных. Вот это все, этим мы заняты. И, как видите, не все пока получается продолжить. Понятно, есть какие-то очень сложные вопросы. Но, тем не менее, мы стараемся продолжать, и работа какая-то продолжается. Ну, достаточно сказать, что продолжаются экскурсии. Как вы видите, открылись две новых выставки. И прошли, вообще говоря, с большим успехом. И я, например, очень советую в Ютьюбе посмотреть мастер-класс, который провела Ирина Островская в Сыктывкаре по выставке «Право переписки». Потому что вот я говорила о выставке «Папины письма», она действительно очень сердцу дорога, она такая очень человеческая, рассказывающая о судьбах людей, семей, о судьбах детей, о том, как смогли эти дети в конце концов действительно удивительным образом от своих родителей это наследство духовное получить и реализовать. Это очень человечески трогающая история. Но выставка «Право переписки» идеологически и содержательно не менее важная, в том числе для сегодняшнего дня. Потому что вопрос о том, а как мы с вами сохраняем связь воли и неволи, Это сейчас вопрос еще даже более. Это совсем не исторический уже вопрос. Это вопрос сегодняшнего дня. А выставка «Право переписки», она об этом. Вот. Так что, видите, мы продолжаем работу. Люди продолжают нам писать, продолжают просить помощи в поиске родных. И мы продолжаем помогать. Мои коллеги продолжают отвечать на запросы. И есть очень интересные материалы, запросы, которые продолжают приходить. И мы продолжаем нашу правозащитную юридическую работу. И в частности, например, может быть, опять-таки в прессе это довольно широко звучало. Например, мы продолжаем наш проект «Право возвращения домой», потому что это довольно важный. Вот это право, которое мы пытаемся доказать, что оно должно быть реализовано через закон о реабилитации, что недостаточно это прописано в законе о реабилитации. Так что и юридическая, это такая содержательно важная юридическая работа продолжается. И, кстати, вот это опять эти тонкости, может быть, не до конца людям понятны, почему так важно этим заниматься. Но важно заниматься, например, этим проектом, этим сюжетом, еще и потому, что это очень наглядно наша работа показала, к сожалению, что у нас совершенно, например, в России не прописан и не отработан, и никак законодательно не подкреплен, вообще говоря, процедура реализации решений Конституционного суда. Ведь, например, в случае с вот этим правом детей ГУЛАГа возвращения домой, Конституционный суд ведь принял решение в их пользу. Казалось бы, ура, победа, все замечательно. А что дальше? А дальше оказалось, что нет никакого механизма реализации решения Конституционного суда. Потому что, с одной стороны, правительство должно, реализуя решение Конституционного суда, тогда внести какое-то предложение по изменению законопроекта. А что, как быть, если правительство выносит плохое предложение, как в нашем случае? И его отклоняют, причем и по результатам рецензии общественных организаций, наших в том числе, и каких-то депутатов Госдумы, проект правительства был отклонен как плохой. Но оказывается, что все один раз сделали, а больше они не обязаны. Нет никакого механизма, который заставляет исполнительную власть реализовывать решение Конституционного суда, а реально просто исправлять или плохо действующие законы, или недостаточно проработанные части законов. Понимаете? Можно саботировать, можно не делать. И оказалось, что вот этот конкретный очень такой кейс юридический, которым мы занимались, да, он вывел нас на гораздо более серьезные, именно, я бы сказала, вообще очень положительные для страны движения. Потому что если мы продумаем и проработаем механизм реализации решений Конституционного суда, вся наша правовая система будет работать лучше. Немножко смешно в нынешних условиях говорить о таком, но я считаю, что мы всегда, как правозащитная организация, как организация, для которой как бы в чем опора мемориала, да, опора мемориала в силе правды и в силе права. Вот если мы с вами считаем, что все-таки существует сила права, то какие бы ни были обстоятельства вокруг, мы все равно должны апеллировать к праву и продвигать право. Ну вот мы, как ни странно, наверное, может быть, кому-то это кажется чуть-чуть безумным, но мы продолжаем и эту работу, и апелляцию к силе права тоже.
Хотела для наших слушателей, которые, возможно, не слышали про вот этот вот кейс, да, про право возвращения домой, что он, правильно я понимаю, там речь идет о детях ГУЛАГа, да, чьи родители были репрессированы, потом реабилитированы, и у кого конфисковали квартиры, имущество, и которых там сослали, и вот они по закону, они имеют право сейчас вернуться, ну или вообще вернуться в прежние свои квартиры, в прежние дома, там, в Москву, где они жили изначально. Вот об этом речь, вот об этом кейсе.
Да, только тут единственное уточнение, чтобы как-то ни у кого не возникло ложной картины. Тут надо понимать, что речь не идет о реституции. То есть эти люди не имеют права, к сожалению, да. Речь не идет о том, что они, там, не знаю, могут вернуться в свою действительно родную квартиру. Нет. Речь идет о гораздо меньшем. О том, что когда-то, будучи москвичами, например, они имеют право снова стать москвичами. Если они когда-то жили в Саратове, а теперь почему-то в силу вот этих несправедливого, совершенно преступных действий государства и признанных преступными, что они теперь живут где-то в ужасных условиях на севере, они имеют право вернуться в Саратов. Не в свою старую квартиру, к сожалению, но хотя бы, по крайней мере, получить социальное жилье. Вот о чем речь. Это минимум, это совершеннейший минимум, но они действительно на него имеют право. Своего права пытаются добиться 30-летиями. И пока не получают.
Но я хотела уточнить, а сколько таких людей? Есть цифра?
Их очень-очень, к сожалению, немного. Но вот еще в прошлом году, когда готовили мы, так сказать, какие-то наши рецензии на законопроекты, потому что, конечно, у правительства именно вот этот вот аргумент главный. Они говорят: ой-ой-ой, мы такие бедные, у нас совершенно у российского государства нет денег, а вы хотите еще дать социальные квартиры каким-то миллионам людей. Это просто неправда. Даже в прошлом году по самым-самым общим оценкам, с запасом и так далее, было ясно, что речь шла примерно о 2000 человек. И понятно. Ясно, мы с вами прекрасно понимаем, что вот эти годы, в том числе пандемические годы, для людей старшего возраста совершенно не были прекрасными. И очень многие ушли из жизни. Вот. Так что эта цифра стремительно уменьшается, но спекулятивно. Вот совсем недавно, когда опять мы поднимали этот вопрос, потому что мы не останавливаемся, продолжаем, так сказать, теперь уже подавать в Конституционный суд на вот эту проблему неисполнения его решений. Какой-то депутат в Госдуме спекулятивно говорил: они хотят, чтобы мы еще миллионам платили. Ну, это просто неправда. Это, конечно, неправда.
Хочется вернуться снова к Нобелевской премии. Дело в том, что наш Зои подкаст выйдет 9 декабря, а на следующий день вы, Елена, уже будете выступать в Осло, получать там премию.
Только
мира.
Я не буду. Нет. Выступать как раз буду не я. Выступать будет наш председатель Ян Рачинский. Вот, но мы все, так сказать, это не очень большой круг, потому что правила и процедуры комитета Нобелевского очень строгие, просто очень-очень строгие, но тем не менее некоторое количество людей поедет туда как команда, как общая команда мемориала, и я в том числе среди них, да, я буду на Нобелевской церемонии, буду в этом участвовать, вот, и мы все вместе, потому что, конечно, вот тут я пользуюсь случаем, я хочу еще раз подчеркнуть, вот что кажется нам принципиально важным. Конечно, нам очень приятно получить Нобелевскую премию как заслугу, как понимание нашей черной, тяжелой мемориальской работы за последние 35 лет. Это очень важно, знаете, особенно в тяжелые времена, так хорошо получить какой-то знак, что вообще-то твоя работа людям нужна. И, конечно, да. Нобелевская премия — это такой знак. Но главное не это. Главное, что мы получили эту премию совместно с нашими белорусскими и украинскими коллегами. Главное, что вот в ситуации катастрофической, когда мы сейчас живем внутри какого-то чудовищного разрушения человеческого жизни, уклада, жилья, вообще просто, что в этой ситуации мы, как обычные люди, у нас, ну, у каждого из нас же есть же вопрос. Ну, хорошо, а что же мне делать? Господи, боже мой, что делать в такой ужасной ситуации? Ну, что я, как нормальный человек, могу сделать? Ну, конечно, один человек скажет: ну, я вообще не хочу ничего больше об этом слушать. Я запрусь в своей квартире, я буду делать свое маленькое дело, я буду любить свою, там, не знаю, дочку, сына, маму, мужа, свою собаку, свою кошку. Я вообще все, я буду частный человек, я ничего не хочу знать. Есть такие, много, понятно. Но все равно человек хороший, по сути своей. Человеку нужно что-то как-то делать и реагировать. Да? Что мы в этой ситуации, обычные люди, можем? А мы все-таки, нам нужна вера, и нам нужно что-то делать. И вот этот знак, который дает Нобелевский комитет, что в ситуации разрушения, когда страны становятся врагами на многие годы, десятилетия, когда вот эти раны нанесенные, придется за них платить, расплачиваться, их как-то лечить, эти раны, еще много-много лет, еще непонятно, наши дети смогут ли с этим справиться, может быть, еще и внуки не смогут, да, залечить эти раны. Нобелевский комитет в этой ситуации нам говорит: вот если кто-то что-то им может, так это как раз люди гражданского общества. И давая эту премию нам вместе, людям из вот этих трех стран, он это подчеркивает. Я думаю, что это просто даже трудно переоценить важность такого знака. Вот это самое главное.
Я не могу не вспомнить в этой связи, конечно, Арсения Борисовича Рогинского, который, к сожалению, не дожил до вот этого дня, когда мемориал, его детище получило Нобелевку. Вообще, что бы он сказал? Я в тот день, 7 октября, я даже задумалась, как бы он вообще вот воспринял это, как бы он был рад вот этому всему, как он реагировал, что бы он говорил. Елена, а вот вы Как думаете, что бы он вообще сказал, как бы он вообще все это воспринял, если бы застал?
Ну, вы знаете, он ведь человек был очень веселый, очень игровой. Это же он какую когда-то сказал, что мы мемориал потихоньку становится чемпионом по получению премий без денег и чемпионом по номинациям на неполучение премий. Потому что я хочу напомнить, что нас ведь номинировали на Нобелевскую премию. Первый раз нас номинировали в 2007 году. И вообще-то много раз. И даже у нас была такая смешная история, когда мы вошли в какой-то совсем-совсем короткий шорт-лист. По-моему, это было тогда, я не помню, какой это был год, может быть, 10 или 11, когда нас номинировала все фракции, это вообще была уникальная ситуация, нас номинировали на Нобелевскую премию мира все фракции Европарламента. Не одна какая-то фракция конкретная какая-то, да, а все фракции Европарламента, которые с собой разных партий, которые с собой вообще не очень, может быть, даже не дружат и мирятся, но все фракции Европарламента признали, что наша работа с историей по сохранению памяти и с правом человека важна, и номинировали нас на премию. Вот, кстати сказать, тогда, в тот год, я помню, ситуация была такая несколько нервная, и мы с Арсением ужасно смеялись, потому что мы пришли просто в офис вот в тот день, когда должны объявлять премию, и вдруг мы увидели, что у нас почему-то в офисе уже ходят какие-то журналисты, которых мы вроде не договаривались и все прочее, и мы как-то стали спрашивать, а что случилось? А эти журналисты с тайным видом таким, знаете, с заговорческим видом ходили, говорят, да вообще ничего не случилось, можно будет тут у вас просто посидим. Ну, у нас открытая организация, ну, пожалуйста, ради бога, посидите. И мы даже спросили, что пришли брать на сырье? Нет, ну, мы просто тут у вас посидим. Знаете, и потом стало понятно, что это такая, мы настолько были близки к получению премии, что какие-то журналисты, ну, какие-то агентства, да, на всякий случай своих журналистов к нам прислали. Так что в Нобелевской, в этом длинной истории не получения Нобелевской премии у нас была такая... много всякого. И поэтому я думаю, что вот в этот момент, когда это случилось, с одной стороны, Арсений бы, наверное, очень смеялся. Конечно, он был бы горд, безусловно. И я думаю, что для него это было бы очень важно как подтверждение. И об этом бы, я думаю, он обязательно говорил. Он ведь всегда раз за разом напоминал, что нам, как мемориалу, обязательно нужно все время думать над тем, как от хороших слов проложить дорогу к конкретному делу. Знаете, это тоже уже сейчас известно, и об этом как бы говорили, что вот именно Арсений, когда была наша первая учредительная конференция, на нашей учредительной конференции, знаете, выступал с каким-то таким странно, даже неуместным в тот момент таким призывом. Да, все вот учредительная конференция, она еще была даже подготовительная, 88 год, 30 октября, большой зал, белый зал Дома кино на Васильевской, да, собралось больше 1000 человек, там делегаты от 600 городов, стран, еще Советский Союз существует, и люди выходят, и люди говорят речи, и говорят, что надо обязательно расследовать события в Новочеркасске, и говорят, что нужно обязательно вернуть гражданство Солженицыну, и что нужно увековечить память, и нужно сделать это, и выходят еще живые, понимаете, еще в зале сидят сами живые сидельцы, понимаете, они еще даже в этом смысле довольно-таки не старые люди, понимаете, некоторым там, не знаю, за 70. И вот это все происходит, тут выходит Арсений. И что говорит Арсений? Он говорит, слушайте, это очень все важно, но нам нужно писать карточки. Мы должны зафиксировать, собрать все имена, мы должны собрать судьбы, а для этого нам нужно писать карточки. Вот этот человек, еще тогда мало кому может быть очень известный в узких кругах, который выходит в этой ситуации и говорит, мы должны писать карточки. Что ж не было компьютеров по-настоящему, поэтому просто карточки. Мы должны писать имена, мы должны выяснять судьбы, писать карточки. Вот я думаю, что вот эта Нобелевская премия для него была бы подтверждением очень важным того, что, ну, как бы такой, знаете, в каком-то смысле и реализованной справедливости, подтверждающей справедливости его мысли о черной работе. Угу. Что и черная незаметная работа, ведь, понимаете, часто эта работа, она же не видна, есть какой-то результат. Но кто может оценить, какой труд надо было вложить, чтобы, например, собрать нашу базу данных, в которой сейчас больше 3 миллионов имен? Сколько лет надо было собирать эти карточки? И вот это подтверждение того, что и черный незаметный труд тоже может быть оценен, я думаю, что для него вот это было бы важно. Ну и плюс он бы, конечно, ужасно развлекался и веселился бы по поводу необходимости вот этих всех строгих правил Нобелевского комитета, голове по поводу того, что, например, надо быть каких-то смокингах, да. Бабочка, да. Вот это было бы для него большое. Он бы очень с этим веселился. Очень. Но он ведь был человек очень веселый и даже в самой трагической ситуации всегда умел и сам посмеяться, и нас насмешить. Так что это было бы, конечно, в такое совершенно трагическое время, но, тем не менее, довольно веселое дело. С удовольствием бы поехал, конечно. И, кстати, что еще важно, он обязательно бы... Он был человек очень широкий культуры, широкой культуры. Он был человек очень много как бы видевших параллели. Все-таки не случайно, что он был и историк, и филолог, и очень постоянно и много читал, и как-то был внимателен к людям. Он обязательно бы тут же стал бы выяснять и думать. А, насколько я знаю, он никогда не был в Осло. Ну, как и большинство из нас. И он обязательно бы, например, много бы ходил и обсуждал со всеми Мунка, потому что в Осло замечательный музей Мунка, и он точно бы обсуждал бы с нами, как мы все вместе должны найти время и обязательно пойти в музей Мунка. Раз уж мы попали в Осло, 100% был он про это говорил. Да, я уверена.
Лен, а у меня, вы знаешь, такой вопрос, как бы в продолжении того, что ты говорила про параллели. Вот сегодня очень часто сравнивают, многие сравнивают то, что происходит в России с инакомыслящей сейчас, репрессии, которые мы все переживаем, и то, что было при советской власти. Вот мне хотелось бы, чтобы ты сказала, в чем сходство и различие, по-твоему? Вот между тем, что сейчас, и тем, что тогда?
Ну, сходство, конечно, в том, что поскольку мы в России живем с очень тяжелым наследством страха, ведь это одно из главных наследий, которые мы получили за вот 70 лет советской власти, и наша работа с прошлым, мемориальская, она ведь в том числе была направлена на то, чтобы эту боль, и этот ужас, и этот страх, который мы получили, чтобы мы его как-то поняли и отдалили от себя, чтобы мы стали каким-то более смелыми, мужественными, менее зависели от этого страха. Да? Но тут как раз очень мало что получилось. И это наследство страха, оно очень сильное. И когда ты живешь с таким наследством страха, то репрессий-то особенно особо больших и не надо. Достаточно репрессировать показательно малую часть нескольких, чтобы остальные стали бояться. Вот, собственно говоря, это было так и в брежневское время, это, собственно говоря, так и сейчас. Действительно, заметим, что это же не массовые вот такие вот, это не репрессии большого террора сейчас. Это все-таки речь не о сотнях тысячах, а о тысячах людей, хотя все-таки уже и о тысячах. Да? Мы знаем с вами данные ведь какие у нас, что на конец октября, только по данным ОВД-инфо, они, наверное, не полные все-таки, протестующих и таких заведенных разного рода преследований административных и уголовных было больше 19 тысяч только по антивоенным выступлениям. А есть, конечно, и другие, их тоже достаточно много. Ну да, 19 тысяч, больше 19. Все-таки это сотни, это все-таки тысячи, десятки тысяч, а не сотни и не миллионы, да, как в период большого террора. Но все-таки вот это наследство страха такое сильное, что вот показательно достаточно, чтобы снова страх вернулся таким живым, и прямо сидящим рядом с тобой, держащим себя вот в этих вот таких холодных объятиях, что он вернулся. И это похоже. А не похоже, конечно, то, что мы все-таки живем в состоянии войны. И вот что такое жизнь, страх и репрессии в состоянии войны, мы как раз, между прочим, очень мало знаем. Это ведь не случайно, и мы всегда тоже об этом говорили, что именно период войны и репрессии во время войны — это самая закрытая тема. Например, та же прокуратура в какую-то минуту рапортовала, да, что процесс реабилитации закончен. А мы, как мемориал, говорили, нет, процесс реабилитации не закончен. Еще остается очень много нереабилитированных людей, как раз связанных с делами во время войны. Потому что все дела во время войны, репрессии, они все очень сложные. Людей обвиняли в том, что они там шпионы, Они были действительно шпионами или нет? Реально, во время войны. Потому что можно себе представить, что есть действительно реальные преступники, коллаборационисты, люди, работающие на врага. Да? Люди, например, работавшие на нацистов. Как это определить? Где правда, где ложь? То есть все эти дела действительно такие, они сложные. И насколько мы знаем, большинство дел за войну, как это, так сказать, мы называем, они все, по сути, свои именно за того, что сложно разбираться, непонятно. Прокуратура, я думаю, боялась просто принять неверное решение. Она просто все эти дела на всякий случай откладывала. Поэтому дел конкретных, рассмотренных и реабилитированных людей за период войны довольно мало. И это вот сегодняшний день отличается тем, что мы с вами, все происходит внутри войны.
Я хотела уточнить, что ОВД-инфо признано иностранным агентом, да, по-прежнему. А еще что ты говоришь все время о Второй мировой войне, то есть о Великой Отечественной войне.
Конечно, я говорю, я сравниваю со Второй мировой войной. Одновременно мы ведь с вами, как, ну, я не знаю, люди, которые все-таки читали, в том числе мемуары, читали свидетельства, понимают, что такое война. Мы с вами, конечно, понимаем, что всякая война, какая бы ни была война, и на какой стороне правды не стояла бы воюющая сторона, любая война обязательно сокращает права личности, ожесточает, дегуманизирует, если уж хотите такое. Я не люблю всякие такие вот слишком высоко непонятные слова, но я бы сказала, всякая война даже хороших людей отнимает у них человечность. Понимаете? Мы привыкаем к убийствам. Я, например, совершенно уверена, что, конечно, именно Первая мировая война, по сути своей, так нас расчеловечила, что следствием вот этого расчеловечивания в конце концов стала, с одной стороны, революция в России с огромным, и с гражданской войной, с огромным убийством и жесточайшим убийством людей, и вообще с какими-то катастрофическими последствиями, но в какой-то мере и, безусловно, привела нас ко Второй мировой войне. Война — это очень плохо. Это очень плохо для всех. Для меня лично, например, в смысле, не только в том смысле, что страдают мои родные, я за них волнуюсь там, и так далее. Не только. Она меня саму как-то снижает мой порог чувствительности к тому, что человека убивают. Потому что ты как-то это уже становится каждый день.
К ценности человеческой жизни.
Ценности человеческой жизни. Ну, сами на себя посмотрите. Угу. Это же происходит у нас у всех.
И у меня, наверное, такой личный вопрос, завершающий. Я все время, когда смотрела, как в прошлом году наблюдала, и лично в суде была, ликвидировали мемориалы, потом до этого события были, когда у вас устраивали маски-шоу, обыски, наручники на двери и прочее, что можно перечислять. Я уже не говорю о ярлыке иноагентства. Как вы лично, ваши молодые, ваши, ну, не очень молодые коллеги, справляетесь вот с этим обесцениванием, да, обесцениванием деятельности мемориала, который создавал Арсений Борисович, который создавали вы, вот эта черная работа, о которой вы говорите. И когда прокурор в суде публично говорит, что вы спекулируете на теме репрессий, там, да, реабилитируете изменников Родины, нацистских преступников. Я, как человек рефлексирующий, я, наверное, после этого мне нужно как-то несколько недель, чтобы прийти в себя. Вот как вы? У вас же столько было вот этого негатива за последние годы. Как вы с этим справляетесь?
Ну, слушайте, здесь для меня это, конечно, действительно вопрос очень личный, потому что это вопрос какого-то, знаете, персонального психофизического устройства, да? Я лично, это надо каждого, наверное, просто спрашивать, но я в целом вижу, что мемориальцы действительно справляются и, безусловно, как-то, мне кажется, находят просто опору друг в друге, в друзьях и все. Но для меня лично, вообще-то, ситуация выглядит так. Ну, негативные плохие вещи про нас говорит плохой человек. А хорошие и прекрасные вещи, в том числе Нобелевскую премию, нам дают хорошие люди. Ну так, а слушайте, ну что же делать? Да, плохие люди, но вот они такие, а хорошие люди, они другие. И я гораздо хуже было бы, если бы оказалось, что вообще нет хороших людей. Вот это была бы трагедия. А тут мы видим, ну да, есть плохие люди, но есть же и хорошие люди. И хорошие люди на фоне вот этих, которые там, не знаю, я не могу вам даже перечислить и сказать, как много не только добрых слов, как много конкретной помощи получили мы за вот это как раз время. Сколько я лично получила, ну, просто конкретной поддержки от самой разной, включая какую-то там, не знаю, дружескую просто, просто дружеское участие. Никогда мы не получали так много положительного и хорошего, как сейчас. Ну, конечно, на фоне того ужасного и отвратительного, что тоже мы получаем в полной мере. Но дальше я просто так лично считаю важным концентрироваться на том хорошем. И, кстати, не то, чтобы я сама изобрела для себя этот подход. Нет, это как раз ровно то, что я сама себе все время задавала как вопрос, а как вот наши персонажи, как люди, судьбами которых мы занимаемся, а как они справлялись с этой своей кошмарной жизнью?
Угу.
Заметьте, им тогда было гораздо хуже, чем нам, потому что, вот в чем принципиальное отличие, тогда мир не был так открыт. Тогда мир действительно был иногда казался непроницаемым. Понимаете, вы сидели где-нибудь, я не знаю, даже не то, что на Соловках, вы сидели где-нибудь в каком-нибудь, я не знаю, поволжском городе, а может быть, даже и в Москве. И вы вообще ничего не знали, что происходит в мире. У вас было только вот это вот какое-то там, не знаю, лживые газеты, и все. Откуда вы могли понять правду, узнать? Как вы могли, только опираясь, получается, на собственный ум, на собственную аналитическую какую-то возможность сравнивать, оценивать, но это, кстати, еще надо уметь. Это еще надо уметь отделять как бы правду от лжи. Это довольно тяжело. А у нас-то с вами ситуация сейчас другая. Надо только захотеть получить информацию, но получить-то ее можно, мир открыт. Мы с вами можем, даже живя в самом каком-то глухом углу, у нас доступ к правде легче. Нам сейчас гораздо легче. Возникает вопрос, как нам опираться? Вот ваш вопрос. Ну, на хороших людей. На то, что на фоне этого ужаса хорошие люди, вообще говоря, становятся только ярче и лучше.
Это точно.
И я в целом совершенно, абсолютно верю, что добро побеждает зло.
Да, вот я тоже в это верю. И я думаю, что на этой прекрасной ноте мы заканчиваем наш подкаст. Это был подкаст «Совещательная комната». И говорили мы с Еленой Жемковой, исполнительным директором Международного общества «Мемориал». И завтра в Осло, 10 декабря, «Мемориалу» вручат премию мира, что само по себе кажется совершенно невероятным событием. Мне хочется поздравить всех мемориальцев и поздравить на самом деле всех нас. Потому что мне кажется, что эта премия всему российскому гражданскому обществу, тому обществу, которое продолжает жить в России, продолжает сопротивляться в России, ну и, конечно, тем людям, которые в России, не тоже как осколки да, этого гражданского общества, сейчас распространились по всему миру. И я всех поздравляю, будем надеяться на то, что сказала Лена Жемкова о том, что впереди, ну, когда-нибудь, может быть, в каком-то ближайшем будущем нас ждет окончание того, в чем мы сейчас живем. И выслушайте, пожалуйста, наш подкаст в Apple Podcast, на YouTube, ставьте лайки. И нам очень важно, если вы будете делиться ссылками на наш подкаст, потому что мне кажется, что очень важно сегодня говорить именно с такими людьми, с которыми говорим мы, с людьми, которыми, несмотря ни на что, продолжают жить и продолжают делать свое дело, как Лена сказала, вот эту черную работу, которая через много-много лет, когда весь мир ее признает. Так что всем привет и спасибо большое, Лена. Пока.